Когда Иисус оставлял своих учеников в день Вознесения, Он дал им очень ясное повеление, которое определило их положение и их цель. Посмотрите еще раз вместе со мной. Книга «Деяния святых апостолов», 1 глава, мы читаем 8 стих. Здесь сказано так. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и даже до края земли». То есть в соответствии с Божьим определением, каждый человек, который переживает спасающее действие Святого Духа, который переживает возрождение, которое является результатом того, что делает Святой Дух в сердце человека, каждый человек становится свидетелем Иисуса Христа. Это не то, что касается отдельных только людей, это не то, что касается особо продвинутых, особо посвященных, особо одаренных, особо талантливых каких-то людей. Иисус обращается к ученикам, Он оставляет церковь после Себя, и Он ставит перед ним задачу, и Он объявляет им сущность того, кем они будут, кем Он их видит. Он говорит, вы примете силу, и вы будете мне свидетелем. Великое поручение, оно касается всех, без исключения учеников Иисуса Христа. И вот это спасающее действие Божьей благодати, оно приносит в сердце человека новую жизнь, приносит новые ценности, новую радость, новый тип радости, который человек не имел или не знал до того. И эти изменения, они делают человека радикально отличающимся от всех тех, кто еще не спасен, кто нас окружает. Так вот, история миссионерского служения апостола Павла, она помогает нам увидеть, помогает понять, помогает проникнуться сердцем в сущность того, что же происходит в сердце верующего человека, который соприкоснулся с Евангелием, который пережил и продолжает переживать его в жизни. Это очень важная тема еще и вот по какой причине. Когда мы говорим сегодня о важности миссии, когда мы говорим о том, что вот мир сегодня находится в очень сложном положении, мир сегодня все дальше и дальше погрязает в неправду. Он погрязает в разную форму нечестия, которая является результатом неправды. Мир сегодня все дальше и глубже закапывается, уходя от Христа. Так вот, для того, чтобы сегодня Церковь могла выполнять свою миссию, выполнять свою функцию, чтобы мы могли быть светом для этих людей, для этого лозунгов недостаточно. Для этого просто сказать, что нужно идти и проповедовать Евангелие, не хватит. Для того, чтобы Церковь могла выполнять свою функцию, для этого каждый из нас, каждый член Церкви должен переживать то, что делает Дух Святой в сердце человека, которого Он возрождает. В прошлый раз мы говорили об общем характере миссии, наблюдая за тем, что делает апостол Павел и его сотрудники, когда они отправились в первое миссионерское путешествие. Сегодня, рассматривая продолжение этой истории, а конкретно мы будем говорить о проповеди апостола Павла в Иконе и в Листре, мы отметим характер миссионера, то есть кто эти люди. Что происходит с ними? Какое состояние их сердец, которое делает их эффективными проповедниками Евангелия? Мы прочитаем 14 главу с 1 и до 20 стиха. Давайте прочитаем вместе сначала. Откройте ваши Библии, чтобы вы могли увидеть эти слова, эти стихи у себя в ваших Библиях. В Иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу, и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился – и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав об этом, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали». Здесь я хотел бы вернуться еще раз к нашей карте. Мы уже немножко смотрели на то, где находятся апостолы, куда они движутся, в какой последовательности они идут от одного места к другому. Это помогает нам видеть и понимать контекст, в котором происходят события, описываемые здесь. Мы говорили о том, что миссионерское путешествие Павла и Варнавы началось в Антиохии. Так было суждено Богом, что Антиохия стала первой миссионерской точкой, из которой распространялась евангельская весть в языческом мире. Апостол Павел и Варнава отплыли сначала в Кипр, они проповедовали здесь, на Кипре, потом они сюда, в Памфилию, в Пергию пришли, и здесь вот отсюда в Антиохию, так называемую Писсидийскую, это город с таким же названием, но находящийся в другом совершенно регионе. И вот в этом-то городе и описана очень подробно первая проповедь апостола Павла, где он проповедует, достигая людей, и мы видим реакцию, которая там возникла. Мы видим, что очень многие просили их остаться еще, и они проповедовали еще там, в этой синагоге и вокруг синагоги, убеждая их пребывать в благодати Божией. Как это случается практически всегда? Проповедь Евангелия вызывает определенное сопротивление, сопротивление прежде всего от иудеев, и в результате этого ученики уходят, им приходится уйти отсюда из Антиохии, и они прибывают в этот городок Икония. То есть они движутся постепенно вот сюда, ближе к вот этому месту, Киликии, центром которого был Тарс. Известно, что Тарс – это было место рождения и место жизни молодости апостола Павла, или Савл он тогда был известен. То есть речь идет об определенном этапе служения апостола Павла и Варнавы. Это их первое миссионерское путешествие, это первые шаги, когда они идут и проповедуют. Я хочу отметить несколько деталей, которые очень важны. Когда они идут проповедовать, они приходят все время, они всегда приходят в синагогу. Причина почему? Две причины, почему они приходят в синагогу. Первая причина заключается в том, что апостол Павел когда-то выражал сущность Евангелия, и он говорит, что, во-первых, иудеям, потом еленам. То есть Новый Завет, спасение через голгофскую жертву Иисуса Христа прежде всего были явлены народу израильскому. Это была Божья цель. Народ израильский отвергает эту весть, и тогда апостолы идут к язычникам. Поэтому практически во всех этих городах они приходят сначала в синагогу, они проповедуют в синагоге. Есть вторая причина, почему они это делают. Вторая причина заключается в том, что эти люди знают о Боге, они знают пророчество, они знают Ветхий Завет. Там есть чего начать для того, чтобы рассказать им о Мессии, которого обещал Бог в Ветхом Завете. И таким образом они идут и проповедуют. Но, к сожалению, эта положительная сторона, то, что эти люди более приготовлены, имеют свою негативную сторону. Эти люди, они не только больше приготовлены к тому, чтобы слышать, они больше сопротивляются, потому что иудеи, как мы видим, еще из Иерусалима начали гнать церковь Иисуса Христа. И это мы наблюдаем в каждом городе, в который приходит Павел и Варнава здесь, или потом будут другие попутчики у него. Мы продолжаем читать в 8 стихе описание того, что произошло в Листре. 7 стих говорит, там благовествовали, и вот здесь очень интересно складываются события. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове». Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам Воловы, принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей и весельем сердца наши». И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, все лгут». И, возбудив народ, побили Павла камнями, вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дербию. Очень интересная история, почти что детективная. Вот представьте себе картину: пришли хоронить Павла, по всей видимости, вот то, что мы читаем здесь, ученики собрались, его вытащили за город. А вот для чего ученики собрались вокруг мертвого? Ну, поплакать, наверное, придать кости правильному обряду похоронному, погребении. Вот, а он встал. Он встал и пошел в город, и на другой день удалился с Варнавой в Дербию. Но здесь есть несколько еще интересных и более важных элементов, чем этот. Во-первых, если вы внимательно читаете, вы можете обнаружить такую особенность. Они не приходят здесь в синагогу. Вот в этом городе не описано, что они пришли в синагогу в первый раз, во второй раз, на Кипре. Они приходят в синагогу, и они в синагоге проповедуют, а там они проповедуют иудеям, и они ссылаются на законы, много разных вещей, связанных с законом. А вот здесь они приходят в другое место куда-то. Мы не знаем куда. Скорее всего, наверное, это была рыночная площадь, наверное, где сидел этот человек, который был хром от чрева матери своей. Кстати, мы знаем, что апостол Павел много совершал разных чудес. Но автор «Деяний апостолов», евангелист Лука, он упоминает только некоторые чудеса, которые совершает апостол Павел. И очень интересно, мы можем увидеть параллель. Он упоминает чудеса, которые совершил Петр, и подобные чудеса, которые совершает Павел. И на это есть причина. Причина заключается в том, что апостол Павел не был в числе тех 12, которые ходили с Иисусом Христом, и он получил призвание позже, и он встретился со Христом лично, Христос лично с ним встретился. Но Лука показывает, что сила, с которой Бог действовал через апостола Павла, ничуть не меньше, не слабее, чем та сила, с которой действовал Петр и Иоанн. Вы помните, они шли в храм, и в храме сидел человек, который был хромой, и они исцеляют его. Когда они говорят: вот серебра и золота нет, а то, что имею, вот то даю. Но это еще один элемент, который, как я уже сказал, содержит в себе несколько таких картин, которые нам помогают немножко лучше понять, что же здесь происходит. Есть несколько еще интересных деталей. Мы видим, что город языческий. Языческий, то есть здесь основные действующие лица не иудеи, основные действующие лица – это язычники и даже языческие жрецы. Если мы вспомним историю, то история говорит о том, что когда Израиль пережил великое рассеяние, было несколько периодов, когда евреев разгоняли, разные были нашествия, с разных сторон Бог допускал, и Израиль в конце концов оказалось так, что евреи живут в самых разных точках Римской империи. Так вот, когда они оседали в разных городах, в каких-то городах их было больше, в каких-то городах их было меньше. Когда позже мы будем читать, Мы в Филиппах обнаруживаем, что там существует молитвенный дом, то есть там нет синагоги, но есть молитвенный дом. Это значит, что там есть несколько евреев, достаточно набожных, которые собираются, но там не было 10 мужчин, которые были бы заинтересованы в том, чтобы основать синагогу. То есть, когда было 10 мужчин, тогда основывали синагогу. И если вы помните, в Филиппах там была женщина главным действующим лицом, Лидия, торговавшая багряницей, то есть люди, которые стремились к закону Божьему. Так вот, здесь не упомянуто чего. Мы не знаем, скорее всего, там были иудеи, наверное, как и по всей Римской империи, но, наверное, здесь не было достаточно тех, которые были бы набожны в достаточной степени, чтобы основать здесь синагогу. И поэтому все, что здесь происходит на фоне язычества. Вместе с этим очень интересно наблюдать за проповедью апостола Павла. Если вы сравните проповедь апостола Павла в Антиохии и проповедь апостола Павла в Листре, вы видите, это две совершенно разных проповеди. В Антиохии он проповедует в синагоге. В синагоге собрались евреи. Если вы помните, он вспоминает всю историю израильского народа. Кратко вспоминает, но он касается этой истории. Он доказывает, что Мессия, о котором сказано в Ветхом Завете, вот он, мы свидетели этому. То здесь апостол проповедует, говоря совершенно о других вопросах. Он говорит о том, чтобы обратились от ложных богов к Богу живому. Потому что эти люди не знают даже Бога живого. И дальше он объясняет, смотрите, 16 стих. «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и веселье сердца наши». Заметьте, он ссылается на общее откровение здесь больше, чем на Ветхий Завет. Потому что эти люди не знакомы с Ветхим Заветом еще. То есть... Евангелист Лука под вдохновением Святого Духа. Он описывает процесс, как апостолы идут и проповедуют, и описывает, что это совершенно разные ситуации, в которых разные подходы. Но есть у них, у этих проповедников, нечто общее. Как я уже сказал, история, эта история говорит нам достаточно много о характере вот этих людей, о характере проповедников Евангелия. И, как я уже сказал, это касается каждого из нас. Мы в прошлый раз говорили, кто-то непосредственно сам идет и проповедует. Кто-то молится за тех, кто проповедует. Кто-то проповедует тысячам, кто-то одному, или двоим, или маленькой группе. Но это жизнь церкви, это миссия всей церкви. Кто-то через интернет проповедует. Кто-то проповедует... каким-то специальным группам людей, которых не достигнешь по-другому. Но это задача церкви – нести весть Евангелия людям, которые не знают его, которые не спасены, которые находятся в состоянии погибели. Так вот, говоря о том, как это делают апостолы, мы можем увидеть несколько характеристик, которые были присущи им, которые важны для нас сегодня. И в конце нашего собрания мы сделаем вывод отсюда, и мы помолимся об этих характеристиках, прося Бога о том, чтобы Он сделал это реальным как в нашей жизни, так и в жизни вот этих братьев, о которых мы сегодня молились, так и в жизни других многих миссионеров, которые проповедуют или должны проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Так вот, среди этих качеств, среди этих характеристик, первое, что очевидно, выделяется здесь, это убежденность в Евангелии. Для того, чтобы проповедь была эффективной, для этого проповедники, для этого люди, которые говорят о Христе, должны иметь глубокую личную убежденность в истинности, в важности, в срочности Евангелия Иисуса Христа. Я думаю, это одна из основных причин, почему в наше время мало проповедуют Евангелие, и почему в наше время так слабо, так недостаточно эффективно Евангелие проповедуется в мире вообще. Есть места, где немножечко более эффективно, более интенсивно проповедь звучит. Но если посмотреть вообще состояние христианского мира сегодня, в наше время, мы, к сожалению, можем отметить, что в действительности общее участие, общий эффект того, что делают люди для проповеди Евангелия, он недостаточно силен. И это все начинается с нехватки убежденности. Я хочу перенести этот вопрос немножечко в нашу сферу. Когда мы говорим о проповеди Евангелия, о проповедниках Евангелия, возможно, мы вспоминаем, мы думаем, ну вот от этих трех братьев, о которых мы молились сегодня. Брат Александр Ильин в Варшаве, Александр Калинский в Долбунове, и, конечно, там команда их, это люди, которые с ними, Евгений Егоров в Ростове, или другие, может быть, о ком-то вы молились сегодня, вспоминая об их проповеди. Так вот, это касается не только вот тех, кто... ну, называется миссионером, тех, кто занимается, ну, по долгу их посвящения, по долгу их жизни миссионерским служением. Это касается каждого из нас. Вот если вы хотите оказывать евангельское влияние на людей, которые рядом с вами, будь это ваши дети родные, будь это ваши соседи, будь это ваши одноклассники, с кем вы учитесь вместе, будь это какая-то любая другая ситуация, где вы пересекаетесь с людьми, от того, насколько вы лично глубоко убеждены в Евангелии, будет зависеть вообще ваша способность говорить Евангелие и ваша эффективность в том, что вы будете говорить, насколько это будет эффективно. Я читал недавно биографию Мартина Ллойд-Джонса. Это известный проповедник прошлого столетия в Англии, он жил. И вот он описывает интересный период в жизни, вернее, автор, который пишет его биографию, описывает интересный период в жизни их церкви о том, что обратилась одна женщина, которая занималась колдовством, спиритистка, она вызывала духов, вот. Ей никто не говорил, чтобы она пошла в церковь. Все, что она видела, это мимо ее окна проходили многие массы людей, которые шли в церковь. И вот она выражение лиц этих людей, глядя на выражение лиц этих людей, убедила ее в том, что туда, куда они идут, там что-то такое настолько ценное, что вот они идут с такой решимостью, с такой устремленностью туда, в это место. То есть, заметьте, даже не говоря ничего, даже только внешний вид, даже устремленность, выражение лица уже говорит о том, что этот человек серьезно относится к проповеди Евангелия, к Евангелию вообще. То есть, эта тема, о которой мы сегодня говорим, она касается каждого из нас. Она не просто относится к определенному узкому спектру людей. Так вот, первый стих 14 главы говорит нам о очень интересной особенности этой проповеди. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу, это еще они в Иконии, до того, как они пришли в Листру, и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллин. Здесь есть несколько деталей очень интересных. Во-первых, сказано «великое множество». То есть не просто сказано «много иудеев и еллинов». Еллины, понятно, это язычники, не евреи, это греки, которые там живут. Вот. Не просто сказано «множество», а сказано «великое множество». То есть очень много людей из иудеев и из еллинов обратилось к Богу. Но здесь есть еще одна очень интересная деталь. Здесь сказано «говорили так, что уверовало великое множество людей». То есть здесь подчеркнуто, что они говорили как-то особенно. Вот они говорили как-то, что великое множество людей уверовало. Мы прекрасно понимаем, что люди могут уверовать только в результате действия Божьего Духа. Но Бог в своем провидении, Он использует определенные сосуды, я использую их в определенном состоянии. И мы читаем в ряде мест Священного Писания, что от того, в каком состоянии человек, зависит, насколько Бог будет использовать его. И вот в данном случае мы видим, что здесь уверовало великое множество иудеев и еллинов, потому что Павел и Варнава говорили как-то. Что это значит? Что делает проповедь эффективной, или какая проповедь приносит вот такой эффект, такой результат? Несколько вещей, которые очень важно подметить. Во-первых, мы уже упоминали, что слово «свидетели», которое Иисус сказал ученикам, оставляя им великое поручение. Слово «свидетели» – это слово, которое в греческом языке звучит как «мартурео», и оно означает свидетельство о чем-то, в чем ты глубоко-глубоко убежден. Это слово использовали, когда говорили о свидетельстве перед судом. Это слово использовалось в юриспруденции, то есть на основании этого свидетельства могли человека осудить или оправдать. На основании этого свидетельства давали людям или свободу, или смертный приговор. То есть это очень серьезная убежденность, которая касается глубины того, что этот человек в действительности знает, что это точно так. И не просто он знает, а он готов об этом говорить при свидетелях, в обстановке, в которой значимость того, что он говорит, имеет колоссальную роль, играет колоссальную роль. Так вот, Иисус изначально предполагал, что каждый христианин будет настолько убежден в истинности, серьезности и важности Евангелия, что он будет готов говорить о нем, несмотря ни на что. И, как я уже сказал, это настолько важно, что даже тогда, когда вы не говорите, ну, предположим, вы не знаете английского языка, предположим, вы ограничены 4 стенами, вам не с кем поговорить, допустим, даже если это абсолютный случай, даже если в этом случае, если человек серьезно относится к Евангелию, то в каждой точке его пересечения с людьми, звонит ли он по телефону, разговаривает по скайпу, разговаривает в магазине или где-то в любом месте, в каждой точке пересечения с людьми этот человек будет особенным, он будет отличаться от других. Мы вчера с братьями на совете пасторского попечения говорили немножко, поднимали эту тему и говорили о том, насколько сегодня проповедь Евангелия в наше время сложна по причине развращенности мира, по причине того, что сегодня все смешано, сегодня все серое, нет ничего черного и белого, все такое извращенное в умах людей. Так вот, друзья, Евангелие помогает, позволяет нам иметь и очень ярко выражать эту разницу, это отличие. Это наша глубокая убежденность в Евангелии. Именно этой убежденностью было наполнено сердце апостола Павла. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, мы почитаем несколько стихов из этой главы, написано, представлено описание того, как апостол думал или как он характеризовал свое собственное служение или свой собственный подход к служению. С 1 стиха мы читаем: «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божьего, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования славы Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Друзья, вот эта убежденность, о которой мы читаем здесь, эта убежденность исходит, как мы видим, прежде всего из глубокого личного знания славы Божией. Вот это познание славы Божией, оно доступно для всех людей, для людей любого уровня образования, для людей любого комплекта одаренности. Как и мы уже говорили, есть люди более одаренные к тому, чтобы говорить. Есть люди меньше способны к этому. И вот несмотря на это, каждый человек, каждый христианин, соприкасаясь с Христом, он воспринимает, он понимает Его славу. И вот насколько он увлечен этой славой, насколько он восхищается, и насколько Евангелие Иисуса Христа произвело впечатление в сути того, кто он есть. Вот это будет характеризовать его жизнь или ее жизнь. Апостол описывает, посмотрите, мы не себя проповедуем. Он объясняет очень интересные обстоятельства. Он говорит здесь о двух типах сложностей. Первый тип сложности связан с отношением людей, которые их окружали, верующих людей. Их не все принимали. Кто-то принимал с критикой, кто-то восставал против них. В церкви в Коринфе это в особенной степени проявлялось, было видно. С другой стороны, их гнали, их притесняли. И мы видим сразу, буквально после этих слов, подробное описание того, как они противостоят этим разным преследованиям, с которым им приходится сталкиваться. И вот он начинает и говорит, поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. То есть, посмотрите, они жили намного труднее нас. Обстоятельства их жизни намного сложнее. Они и материально сложнее жили, быт был сложный, медицинского обслуживания никакого. Права человека, забудьте о таком явлении. Не было никаких инструментов связи, как мы у нас сейчас, как сейчас есть. Транспорт был очень сложным. И они перемещались. Вот мы здесь читаем, они с Иконии пришли в Листру, там с Антиохии в Иконию. И нам все это, мы совершенно не думая о том, что это многие часы, иногда дни пути по вот таким грунтовым дорогам, по каменным дорогам, где они просто идут. Мы были сейчас вот с Таней и с Богдановыми были в Виттенберге. Вот, и там я рассказывал о том, что нас поселили в одном конце города, а собрание, где все происходило, было в другом конце города, а семинары некоторые, которые я проводил, было еще в другом месте. И вот нам приходилось ходить по булыжной мостовой. Туда-сюда, туда-сюда, несколько раз в день. Ну, к концу дня ты уже никакой. Хотя это ж все, ты прошел, ну, пару километров прошел, и ты сел, и кондиционер, и нормально тебе там и водичку попить, вот, и обедом покормят, и все у тебя есть. А это, представьте себе, эти люди идут. Идут, и если есть булыжная мостовая, это хорошо. Почему? Потому что чаще всего никаких мостовых не было. Просто идут они вот по тропам, которые где-то набиты людьми, которые ходили разного рода купцы там в тех местностях. И вот несмотря на всю эту сложность жизни, он говорит, мы не унываем. Мы не унываем. Почему? Не унываем, потому что он говорит, мы не себя проповедуем. Мы Христа Иисуса проповедуем. А мы рабы ваши, то есть он о себе даже вообще не думает совершенно. И дальше описывает причину, потому что Бог, который повелел из тьмы воссиять свет, он в нашем сердце зажег свет. И этот свет славы Божией в лице Иисуса Христа. И Иисус, поселившись в моем сердце, открыл мне славу Божию, и она делает меня способным не унывать. И вот если человек обладает этим, то он уже будет отличаться от всех остальных людей, которые его окружают. В любой век, в первом веке или в 21 веке, он уже будет отличаться. Уже люди, которые его окружают, уже будут замечать, этот человек не такой, как окружающие люди. Мы чаще всего думаем, что для того, чтобы нам говорить о Евангелии другим, для этого нам нужно разобраться с тем, гомосексуалист – это все-таки генетически или придумано. И нам нужно аргументы найти, что это придумано, и научные доказательства. Или же эволюция – миллионы или тысячи лет и так далее. То есть мы себе представляем, что вот эффективность того, что мы говорим, заключается в силе аргументов, в глубине знания, в способности эрудированно это знание представлять. То, о чем говорит здесь апостол, совершенно другое. Он говорит, слава Христова осветила мое сердце. И я поэтому не унываю, и я поэтому проповедую. Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господом. Правда, слава Иисуса осветила сердце апостола Павла благодаря истине. Благодаря тому, что он соприкоснулся с откровением, откровение об Иисусе Христе. Он понял, кто он есть. И потом, как вы помните, в Филиппийцам 3 глава, он говорит, я вообще стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Он описывает всю свою жизнь как постоянный поиск, как движение к тому, чтобы постичь Христа больше, чтобы жить им глубже. Это убежденность. Понимание того, что Иисус открыл нам доступ к Богу и к Его славе, что Он дает нам мир в сердце, Он дает настоящую полноценную радость, которая не зависит от того, что происходит в мире, которая прочно держится в истине, которую Господь открывает нам через Евангелие. Так вот, вот эта уверенность в истине Евангелия, объединенная с глубиной переживания славы Иисуса Христа, которая открывается нам в результате действия Евангелия в сердце, она и делает христианина убежденным настолько, что он способен говорить о Христе, независимо от того, принимает его проповедь или не принимает. И вот эта убежденность, которой было наполнено сердце апостола Павла, Бог и использовал для того, чтобы провести такую мощную работу, достигая людей и их сердца в Иконии. Посмотрите еще раз первый стих. В Иконии они вошли вместе в синагогу, в иудейскую синагогу, и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Апостол Петр говорит об этом тоже. Апостол говорит в первом своем послании, он касается целого ряда разных ситуаций, в которых он говорит о том, что жизнь верующих людей является светом для тех, кто их окружает. Он говорит, помните, о царях, правителях, он говорит о сотрудниках на работе, о начальстве на работе, он говорит о мужьях и женах, о влиянии, которое должно быть. Вот. И вот после этого в 3 главе, в 15 стихе апостол говорит, «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Более точный перевод этого места звучит так. «Но в ваших сердцах чтите Господа Христа, как того, кто свят». Английские переводы практически все переводят именно в такой тональности, иногда чуть больше, чуть какие-то слова передвинуты одни с одного места на другое. Но смысл тот же самый. Смотрите, в сердце нужно чтить Христа, как того, кто свят. Вот если в сердце есть это почтение к Иисусу Христу как к святому, вот эта точка, с которой начинается проповедь Евангелия. Опять-таки, сегодня можно много услышать разных вариантов, разных ситуаций, в которых люди говорят о том, что эффективность проповеди Евангелия зависит якобы от того, насколько верующие люди похожи на людей, которые живут в мире. Это все прямо противоположно, противоречит тому, что говорит Писание. Писание говорит, что эффект, который христианин может произвести на тех, кто его окружает, весь сосредоточен в одном факте – насколько Христос почитаем в сердце, насколько сердце охвачено почтением к Иисусу Христу, настолько человек способен будет возвещать о Христе людям, которые вокруг. И дальше говорит, будучи всегда готовы представить аргументы всякому, кто требует у вас отчета вашим упованием, и делает это с кротостью и благоговением. То есть убежденность в Евангелии. Она делает человека способным убеждать других, то есть она делает его убедительным. Если Евангелие глубоко пропитало сердце человека, оно делает человека убедительным. Только те, кто благоговеет пред Христом, понимая Его превосходящее величие, кто преклоняется перед Ним, восхищаясь Его славой, кто боится Его, осознавая Его святость, только такие люди могут быть убежденными проповедниками Евангелия. И в этом наибольшая нужда современного мира. В этом наибольшая нужда наша с вами, нашей церкви поместной. И я уверен, в этом наибольшая нужда вот этих трех братьев, о которых мы сегодня молились. И мы будем молиться сегодня об этом. Второе, что мы видим здесь, это безбоязненность в посвящении Евангелию. Если первое мы говорили о убежденности в Евангелии вообще, то второй элемент – это безбоязненность. Они оба связаны очень тесно один с другим. Убежденность в Евангелии делает возможным следующий элемент эффективной проповеди. Убежденность в Евангелии наполняет сердца верующих людей свободой от страха и безбоязненностью в том, чтобы быть посвященными благой вести настолько, чтобы говорить о ней в самых разных ситуациях. Мы это видим в служении апостола Павла, и это известно в служении Церкви на протяжении всей истории. Когда мы наблюдаем историю Церкви, мы видим, что благая весть всегда встречалась с сопротивлением. Вот почему книга «Деяний апостолов» раскрывает перед нашими глазами реальную картину самых разных ситуаций, где мы видим сопротивление Евангелию. Поэтому страх – одно из самых распространенных средств, которым пользуется дьявол для того, чтобы заблокировать проповедь Евангелия. Страх – это вполне естественное чувство, которое есть у людей. И когда человек соприкасается с угрозой, ему вполне естественно бояться. Кто-то меньше боится, кто-то больше боится. Но речь не идет о том, что есть такие люди, которые абсолютно, совсем не боятся, абсолютно свободны от страха. Но когда человек познает Евангелие Иисуса Христа, когда он наполняется славой Иисуса Христа, тогда внутри его Евангелие производит перемену, которая освобождает его от страха. Посмотрите, что здесь мы видим. Прочитаем первые три стиха. «В Иконии они вошли вместе в синагогу, в иудейскую синагогу, и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов, а неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников». Посмотрите, сопротивление, кстати, слово «неверующие», точнее, нужно перевести «непокорившиеся», «непослушные», «непослушавшиеся иудеи». Они, послушавшиеся иудеи, возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. То есть там, в этом месте, в синагоге, были иудеи, было много еллинов, это, скорее всего, те, кто обратились из язычников в иудаизм. Вот, и великое множество иудеев и еллинов в Иконии обратилось, а те, кто не уверовал, те, кто не покорился благой вести, они возбуждают против братьев сердца язычников, мы видим. Ну, посмотрите реакции апостолов. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени. Мы не знаем сколько, но, по всей видимости, длительное время, смело действуя о Господе. То есть, несмотря на то, что стало возникать сопротивление, ученики не боятся, они не ориентируются на это, они продолжают иметь внутреннюю уверенность, они продолжают иметь вот эту смелость для того, чтобы говорить Евангелие Иисуса Христа. Вот это приводит к дальнейшей эскалации напряжения. Четвертый стих. «Между тем народ в городе разделился». То есть, заметьте, эффективность их проповеди такая, что она уже выходит на городской уровень влияния, то есть уже в городе половина людей за тех, кто проповедует Христа, вторая половина против их. Одни были на стороне иудеев, другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав об этом, удалились в ликаонские города, Листру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали. Слово «устремились», точнее, можно перевести как «сделали попытку», то есть у них возникло желание, у них возник план, они стали планировать то, чтобы побить камнями апостолов, и, скорее всего, кто-то из сторонников Павла узнали об этом, сообщили им заранее или вовремя предупредили, и мы видим, что Павел и Варнава удаляются в Листру и Дервию для того, чтобы продолжать благовествовать там. Ситуация в Листре вновь ставит проповедников перед проблемой сопротивления. 19 стих, посмотрите. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи», то есть там своих не было, кто бы это дело все начал. Но те, кто в Антиохии и в Иконии, хотя это другой город, они понимают, что если в Листре возникнет мощное движение христианства, оно будет оказывать влияние на них. И посмотрите, что происходит. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они ничего не говорят истинного, все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Как мы уже говорили в прошлый раз, одной из основных причин, почему возникает сопротивление Евангелию, является зависть. Это зависть, речь идет о влиянии. Проблема в том, что кто-то другой приобретает влияние. В данном случае мы видим, христиане приобретают влияние, иудеев это задевает. Задевает настолько серьезно, что они начинают находить всякие оправдания, почему они должны запретить. И они, конечно же, используют самые разные свои рычаги. Мы видим, как вот эти активные иудеи из соседних городов приходят сюда, в Листру, и пытаются здесь, используя свои какие-то связи, соседские города, скорее всего, они знали друг друга, используя свои связи, каким-то образом воздвигнуть движение против апостолов. Как они это делают? Это всегда делается одним способом. Всегда это основано на лжи. Посмотрите, что здесь происходит. Здесь написано о том, что они говорят, они убедили народ отстать от них, говоря. Они ничего не говорят истинного, а все лгут. Это самый первый инструмент, которым дьявол сопротивлялся Христу и которым он сопротивляется Церкви Иисуса Христа и Евангелию. Ложь, представленная в виде истины, становится основанием для возбуждения толпы, во-первых, а потом для преследования проповедников Евангелия. Кстати, это еще одна очень большая и очень важная тема. Если мы посмотрим на одну из самых главных проблем современного мира или мира вообще после грехопадения, это проблема неправды. Это проблема того, что мир погружается в неправду. Он, отказавшись от Бога, отказался от истины. Теперь смотрите, очень интересная история. С течением времени, с тем, как люди становятся все более умнее, все более эрудированные, вы знаете, чему они учатся? Они учатся выдавать ложь за истину. И мы видим, насколько сильнее преуспевает современное человечество, даже если мы сравним с тем, что было 40 лет тому назад. Настолько сегодня всяких разных оттенков лжи, полуправды, полуистины, что сегодня вас пытаются убедить, что правды вообще невозможно иметь. Это излюбленный прием, который дьявол использовал. Дьявол пытается выдать ложь за истину. Помните, что он сделал с Евой? Самое первое, что он сделал. Он говорит, ты посмотри на этот плод самостоятельно своими глазами. И она смотрит на этот же самый плод, который она только что видела глазами Божьими и ясно понимала, что это отрава, это яд, это опасно. И она смотрит на это же самое, и она видит лживую картину. В этом наша с вами беда, в этом беда людей, в этом сопротивление Евангелию. Сопротивление Евангелию всегда исходит из лжи, оно всегда основано на лжи, оно всегда пропитано ложью. Вот почему написано «всякий человек лжив». В этом самая большая беда. Если вы посмотрите внимательно на свое собственное сердце, на свое собственное мышление, на свои собственные аргументы, как вы подходите к жизни, вы сможете обнаружить в огромной степени влияние лживости вашего сердца в вашем образе мышления, в вашем отношении к людям, в вашем отношении к самому себе, даже в отношении к Богу. Это очень важная часть жизни. Так вот, мы видим, что этим приемом дьявол пользовался еще во время Иисуса Христа. Помните, каким образом фарисеи и книжники пришли к выводу, что Иисуса нужно убить? Совсем не потому, что они поняли, что Он не является Мессией. Они пришли к выводу из зависти. Это понял даже Пилат, который просто увидел это дело И он понял, что он написано, что знал, что они предали его из зависти. Но смотрите, какое основание они дают для того, чтобы завести народ, во-первых, и во-вторых, представить основание Пилату. Они же не дают основания того, что ну вот он много влияния имеет, а у нас мало влияния, и поэтому, наверное, его надо убить. Но понятно, этот аргумент никто не примет. Поэтому что они делают? Они, помните, написано, что они долго искали лжесвидетелей. Подбирают одно, слушают, нет, не, маловероятно, неправдоподобная ложь. Окей, давай другого. Другой говорит, нет, и этот не подойдет. Третьего, и написано, что долго искали и не могли найти. Не могли найти лжесвидетеля. Но это их цель, они ищут лжесвидетеля, чтобы нашелся кто-то, кто правдоподобно врет. Кто мог бы правдоподобно представить ложь, так, чтобы на основании этой лжи можно было настроить людей. Сегодня мы видим, как этим живет мир. В конце концов, они состряпали тему, помните, приходят к Пилату и говорят, он говорит, что царь иудейский. То есть подход к Иисусу Христу, главный движущий мотив, инструмент, который привел Иисуса Христа на крест, это лживость этих людей. Вы думаете, по-другому будет в другое время? Абсолютно нет. Все точно так же и осталось. То, что мы видим в с апостолами, они приходят, и они начинают говорить, здесь народ пошел, ажиотаж, они приходят и говорят, о, вы что, да это неправда, да это ложь, да это не так. Заметьте, очень интересно. В Листре апостол Павел поднимает на ноги человека, который от рождения был хромой. Но такой аргумент, казалось бы, должен всех убедить, абсолютно всех убедить. Приходит кучка этих агитаторов с Иконии и Антиохии, приходит сюда, распространяет ложь против Павла и Варнавы, и уже все забыли, что он поднял хромого, что он исцелил человека, который... Знамения и чудеса. Вы все уже забыли. Это мощная сила лжи. Или точнее, это способность человеческого ума воспринимать ложь и реагировать на нее. Это то, что мы видим. То, что происходит здесь. Так вот, способность безбоязненно проповедовать Евангелие. Она неразрывно связана с тем, насколько человек убежден в то, что Бог и Иисус Христос праведен, и в то, что Бог, Он сильнее всех этих лжецов. Если мы вернемся опять к этой истории, которую мы уже читали во втором послании к Коринфянам, 4 глава, где Павел описывает свой подход к служению, посмотрите, первый стих. Поэтому мы, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. До этого он описывал в 3 главе 18 стих, он говорит, что мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы к славу, как от Господня Духа. То есть он говорит, поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. То есть он настолько наполняется славой Божией, что она дает ему силу не поддаваться грустным мыслям, что вот эти люди распространяют ложь, и все теперь схвачено ими, и они контролируют все, и они здесь будут править в этой и причинят нам какую-то боль, какой-то ущерб. Дальше он продолжает в 5 стихе, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса. То есть он уверен в истинности Иисуса Христа. Христа Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Друзья мои, способность победить страх заключается только в любви к Иисусу Христу. Вот настолько, насколько человек любит Иисуса Христа. Помните, написано, в любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет всякий страх. 1 Иоанна 4 глава. Чем больше христианин любит Христа, тем больше он будет ценить кто Христос, ценить, что Он сделал для него на Голгофском кресте, тем больше он будет наслаждаться тем, кто Христос и что Он делает для него на протяжении его жизни, и тем больше он будет, тем меньше он будет подвержен страху. В этом ключ, которым пользовался апостол Павел. Это касается самых разных страхов. Не только страха преследования. Это страх того, что люди будут смеяться. Это любая другая форма страха, которая очень часто наполняет сердца верующих людей. Так вот, история апостола Павла, точно так же, как и история всей церкви, говорит о том, что проповедь Евангелия, она требует победы над страхом. Это естественный процесс духовного роста в жизни христианина. Апостол Павел пишет в 4 главе 13 стихом, он говорит, «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим». Почему говорим? Потому что веруем. Потому что знаем точно, что истина Евангелия непоколебима. Вера или упование на Христа, на Его благую волю и могущество, они делают христианина способным говорить о Нем в самых разных обстоятельствах, независимо от угроз. Верующие люди, они понимают, что Бог – абсолютный владыка. Они понимают, что Божья воля о Его детях благая, угодная и совершенная. Они понимают, что слово о Христе – это самое важное, что могут знать люди. Они знают, что радость и удовлетворение, которое дает Христос, невозможно отнять ни при каких обстоятельствах. И поэтому они говорят. Итак, это две вещи, которые мы видим здесь. Две характеристики. В чем сила благовестника? Во-первых, в убежденности в Евангелии. Во-вторых, убежденность Евангелия делает их безбоязненными в том, чтобы это Евангелие проповедовать. Но здесь есть еще третье очень важное обстоятельство. Это смирение в жизни Евангелия. Эффективная проповедь предполагает глубокое смирение. Это очень интересный элемент христианской жизни, интересный элемент служения. Дело в том, что смирение – очень трудно достигаемое качество. Очень трудно достигаемое. Мы все по своей природе мы не смиряемся, мы утверждаем себя в разных формах. Становясь христианами, мы находим разные формы, разные пути, как самоутверждаться в христианстве. Это глубоко живет в каждой клетке нашего бытия. Но с другой стороны, в то же самое время, эффективность в служении нашем прямо пропорциональна нашему смирению. Написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому смотрите, что получается. Бог допускает разные обстоятельства, которые предназначены для того, чтобы нас смирять. Конечно, в этих обстоятельствах не гарантировано, что мы станем смиренными. Все зависит от нашей реакции на эти обстоятельства. В некоторых ситуациях мы реагируем, понимая, что Бог с нами говорит, принимая это и смиряясь перед Ним. В некоторых ситуациях люди наполняются горечью, какой-то формой обиды, какой-то формой недовольства, наоборот, еще усиливая, укрепляя свое самоутверждение. В истории проповеди апостола Павла и его сотрудников было много ситуаций, где их люди возвышали, но не было никакой другой ситуации, где бы их превозносили так высоко, как в Листре. Как в этой ситуации. Посмотрите еще раз с 11 стиха. «Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил голос свой, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение». Это языческая территория. Эти люди поклоняются языческим богам. В Греции пантеон богов – это значит множество разных богов, которым они поклоняются. Из этого пантеона богов выделяются два. Зевс считался главным богом. Он как бы начальствовал над всем пантеоном богов. И Ермий – это был бог, который отвечал, он был пресс-секретарь Зевса, так скажем, за коммуникацию отвечал. То есть он был глашатаем Зевса, он доносил, как бы интерпретировал. Кстати, от слова «ерми» или «хермеус» произошло слово «герменевтика». Вернее, это слова, которые из одного корня, то есть интерпретации. То есть вот этот греческий бог, он интерпретировал, он говорил то, что Зевс хочет. И поэтому в этом городе был специальный храм Зевса, а там, где Зевс, там обязательно должен быть Ермий. К этому добавить нужно еще одну историю, которая, еще одну легенду. Кстати, вот этот Зевс и Ермий, они были воспеты греческим или римским поэтом Овидием. Это было буквально за несколько десятков лет эти поэмы писались до того, как это произошло. И так как это греческая территория, то там, конечно же, знают все это, и там вот есть уже эти храмы для этих богов. Так вот, согласно легенде, произошла история, что Зевс однажды с Ермием, они сошли на территорию, какая-то близлежащая территория, Фригия, кажется, которая недалеко была в этой же местности. И вот они сошли на эту территорию, сошли на землю, и там они на земле пытались найти себе ночлег. Не могли найти ночлег, и их приютила одна пожилая, бедная пара. Вот просто они снизошли к ним, приютили. И закончилась вся эта история, как и во всех сказках, тем, что у этих бабушки с дедушкой дворец появился огромный, а у тех людей, которые их не приняли, дома разрушились от землетрясения, то ли от пожара, то ли от чего-то там произошло. И поэтому эти люди, которые здесь живут, когда они понимают, что перед ними Зевс и Ермий, то они, конечно же, готовы отдать все самое лучшее. И вот здесь сразу же соорудили, здесь вызывают этого жреца оттуда, он там за городом был, этот храм. Вот он приходит со всем тем, что нужно. Он соорудил быстренько жертвенник. Здесь, приведя к воротам валов, притащили венки. Вот, и хотели вместе с народом уже совершить жертвоприношение. Видно, насколько языческие эти люди. То есть они совершенно далеки от богопочитания. 14 стих, смотри. «Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды, и, бросившись в народ, громогласно говорили: „Мужи, что вы делаете?“» Они говорят: „Не для этого мы пришли“. Но они пришли о Христе проповедовать совсем не для того, чтобы здесь сейчас устроили языческое жертвоприношение. И еще и им. Не просто Богу языческое жертвоприношение, а им. То есть они очень резко действовали, они делают все, чтобы остановить, и от народа, бросившись народ, громогласно говорили: „Мужи, что вы это делаете? Мы подобные вам люди. И благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них“. Заметьте, как они используют эти ситуации для проповеди Евангелия, для того, чтобы рассказать им о Боге, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, не исполняя пищи и весельем сердца вашим“. 18 стих. Говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили. Интересная эта история. Как я уже сказал, народ был возбужден исцелением хромого. Вот, они были настолько впечатлены, что они были готовы жертвовать самым лучшим для этих людей, которых они восприняли как богов. Ну, посмотрите, апостолы делают все, что возможно, для того, чтобы перевести это восхищение с себя на Бога, на Иисуса Христа, на Евангелие, которое они проповедуют. Для них это чрезвычайно важно. Они это очень ясно поняли, что любое проявление самомнения и самозначимости имеет катастрофическое влияние на проповедь. Оно сразу же блокирует и ограничивает возможность проповеди производить духовные перемены. Посмотрите еще раз в 4 главу 2 Коринфянам, мы вернемся еще раз к этим словам апостола Павла. Он говорит: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была Богу, а не нам». То есть он ясно понимает, что сам по себе он ничего не значит. Поэтому, когда он соприкасается с тем, что люди пытаются их превознести очень высоко, он делает все возможное для того, чтобы показать: нет, нет, это не мы. Нет, это Господь, это Его сила, это Его действие. Это Он источник этого действия, это Он источник этой силы. Потому что он имеет это глубокое убеждение, сокровище это носим в глиняных сосудах. Мы рабы ваши. Друзья наши, друзья дорогие, это одна из наших слабостей. Причина, почему мы не можем быть эффективными в проповеди Евангелия, потому что нам трудно признать, что мы глиняные сосуды. Мы можем даже говорить так, но нам трудно так думать о себе. Вы можете в действительности проверить это очень легко, как только кто-то считает вас горшком, ничего не значащим, так вот сразу посмотрите на свою реакцию, на то, как это мнение отличается от вашего мнения о себе. И вот разница между этим и будет выражаться в вашей обиде, в вашем чувстве несправедливости и так далее. Так вот, для апостола это было глубокое-глубокое убеждение внутри его сердца. Он ясно понимал. Он говорит: «Но сокровище сие носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». То есть он ясно говорит, чтобы сила его действовала, не моя сила. Итак, это третье качество эффективных благовестников. То есть люди, которые проповедуют Евангелие, которые эффективно распространяют. Во-первых, это личная глубокая убежденность в Евангелии. Во-вторых, это безбоязненность посвящения Евангелия. Это способность посвящать себя в самых разных обстоятельствах, независимо от угроз. И третье – это смирение, глубокое смирение в жизни Евангелия. Но я хочу к этому добавить еще четвертое. Оно не столько относится к качеству самих проповедников, сколько к тому, что становится возможным благодаря тем качествам, которые у них были. Это Божье действие в проповеди Евангелия. Мы видим, как Бог действует. Вот это очень удивительная ситуация. Друзья, нет одинаковых ситуаций, нет одинаковых мест, нет одинаковых периодов, нет одинаковых проповедников, нет одинаковых проповедей. Но мы видим, как Бог, используя каждую конкретную ситуацию, Бог действует. И Бог действует, производя свою работу. И эта работа отличается. Посмотрите на разницу между тем, что произошло в Иконии и что произошло в Листре. Еще раз первый стих. «В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов». Мы уже говорили, что отчасти это связано с тем, как они подходили к этому служению, но отчасти это связано с тем, что благодаря тому, как они подходят, Бог действует через эту проповедь Евангелия. Это самое главное, друзья мои. Самое главное, что есть у нас, это то, чтобы найти эту возможность, чтобы Бог действовал, чтобы Бог использовал нас для того, чтобы изменять сердца людей. Они, верующие иудеи, возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени. И смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати творил руками их знамения и чудеса. Смотрите, первое выражение Божьего действия в том, что множество уверовали. Второе – то, что возбуждение идет, а Бог его тормозит, так что они длительное время могли пробыть здесь. То есть Бог дает им возможность, что они длительное время смело действуют о Господе. Третье, что мы видим, Бог поддерживает служение благовестников знамениями и чудесами. Мы знаем, что иногда Бог действует сверхъестественным образом, абсолютно очевидно для всех окружающих. Посмотрите, еще раз 8 стих мы читаем. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от чрева матери своей никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Конечно, мы видим, что вот подобные ситуации, которые описаны вот здесь в служении апостола Павла, в служении апостола Петра, это редкие ситуации, это ситуации, которые были присущи апостолам. Бог использовал апостолов для того, чтобы через них утвердить Евангелие, заложить основание Церкви и написать Новый Завет. И по этой причине Он дает им особую силу, особое знамение через них совершает, особые чудеса делает. Мы видим, Бог действует. Это говорит о том, что Бог действует по-разному в разное время, но Он продолжает действовать. Посмотрите, очень интересная история с вот этим чудом. Вот с одной стороны, в Иконии такого чуда не было. В Иконии были знамения и чудеса, но уверовало множество иудеев и еленов даже еще до того, как об этих чудесах сказано. В ситуации в Листре было явлено такое чудо, которое произвело мощнейшее впечатление на народ, что люди собрались и хотят им поклониться уже. Но посмотрите, именно в Листре происходит то, что Бог допускает, что апостола Павла побивает камнями. Побивает настолько сильно, что считают мертвым. Вытаскивает за город, выбрасывает, как ненужный труп, на мусорку. Ученики собираются вокруг, и мы видим, что Бог сохранил ему жизнь. То есть, когда мы говорим о Божьем действии, это действие в самом разном формате выражается. В одной точке множество людей обратилось, в другой точке чудо величайшее совершилось. Вот. И вместо того, чтобы весь народ принял его проповедь, в конце концов они легко поддаются на лживую пропаганду, берут в руки камни, побивают его камнями. Но Бог продолжает действовать, Он сохраняет жизнь апостола Павла. То есть, когда мы говорим о Боге, который действует, Бог действует по-разному. Но если человек предоставляет себя в распоряжение Богу, если он убежден в Евангелии, если он безбоязнен, если он в смирении, если он предоставляет себя Богу для его действия, мы видим, что Бог действует. Матфея 8, 28 глава, Иисус говорит: «И приблизившись, сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Всякая власть у Бога. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Друзья, в этом наша опора. Он с нами. Он с нами и там, где обращаются сотни людей. Он с нами и там, где побивают камнями. Он говорит: «Се я с вами, дана мне всякая власть». Он обещает, мы твердо знаем, в этом наше упование, через какие бы обстоятельства нам не приходилось проходить, мы твердо знаем, Господь с нами, а значит, Он будет действовать.